Антинародные рыночные реформы, приведшие к обнищанию населения. Вот эти штампы об экономических реформах 90-х вы можете сегодня услышать изо всех щелей путинской пропаганды. Это Владимир Милов и наш цикл о том, какие были настоящие другие 90-е, не такие, как вам рассказывают по телевизору. Спасибо всем, кто хорошо смотрит наш только что начавшийся цикл передач о 90-х. Мы действительно хотели рассказать вам, как все было на самом деле. И, конечно, у нас будет много всего интересного про стрельбу, конфликты, выборы, дефолт и прочие всякие сюжеты, о которых вы слышите практически каждый день. Но я хотел сначала объяснить вам именно экономическую подоплеку событий, потому что реформы получились действительно очень тяжелыми. Людям достаточно долго было сложно, и на экономический рост России вышло только в 2000 году. Вот здесь стоит об этом всем серьезно поговорить, потому что если просто вот сейчас посмотреть, что об этом говорят и пишут, то мало что, кроме расхожих штампов про грабительские рыночные реформы, вы сможете найти, а я расскажу вам, как все было на самом деле. Итак, почему в 90-е мы так долго не могли выйти на нормальные темпы роста? И фактически это случилось с нами только в 2000-е с приходом Путина. Почему вот целое десятилетие фактически оказалось потерянным? В чем были ошибки реформаторов? И на самом деле важный вопрос, были ли вот те самые реформы, о которых широко принято говорить в негативном ключе, потому что на самом деле вот я расскажу вам о том, что в 90-е годы было несколько серьезных волн преобразований, но они были короткие по времени, и между этим во многом практически ничего не делалось. Вот это одна из причин, почему все это заняло так долго. Ну, действительно, вот если вы посмотрите, например, на этот график, то вы увидите, что российский ВВП в долларах, в общем-то, сокращался все 90-е годы и реально начал расти только с 2000-го. Действительно, вот эти экономические трудности – это то, что оставило очень тяжелый отпечаток на сознание людей. Мы так долго не могли выйти из этого леса, гораздо дольше, чем предполагали в начале, когда люди горячо поддерживали переход к рыночной экономике. Вот одна из проблем стояла в том, что и у нас, и у тех, кто занимался реформами в правительстве, были совершенно колоссальные иллюзии по поводу того, насколько вот легко мы сможем выйти из тяжкого советского наследия. Я уже говорил вам о том, как в октябре 91 года Борис Ельцин, когда вынес свою программу первоочередных реформ на съезд народных депутатов России, он сказал, что через год уже наступит реальное улучшение ситуации, но на самом деле их пришлось ждать гораздо дольше. Я, кстати, считаю, что вот этот разогрев ненужных быстрых ожиданий от того, что вот сейчас освободим цены и завтра все будет здорово, это была серьезная ошибка. Нам надо было готовить людей к тому, что этот переход может быть долгим и сложным. Вот эти вот обещания быстрого рывка, мне кажется, сыграли с россиянами плохую шутку. Ну, дело на самом деле не только в Ельцине или Гайдаре, это была в целом общая проблема. Вот, например, экономическая программа «500 дней», которая в конце 90-го года была предложена Шатальным и Явлинским. Явлинский, как известно, был горячим оппонентом Ельцина в течение всех 90-х, но, тем не менее, эта программа тоже называлась «500 дней». Что такое 500 дней? Это чуть меньше полутора лет. То есть считалось, что мы за полтора года сможем перейти к настоящей полноценной функционирующей рыночной экономике, хотя на самом деле на это потребовалось в реальности десятилетия. И вот эта недооценка трудностей ухода от советского наследия, на мой взгляд, была ошибкой номер один. Ну, как ошибкой? Тоже я, например, когда в 97-м году попал в правительство, начал просто понимать по всем документам, которые там циркулировали, насколько реально вот сложности в экономике были серьезными, гораздо хуже, чем я предполагал. Но вот эти все люди, которые пришли в начале 90-х руководить страной, они, еще раз, им просто неоткуда было знать, насколько серьезный масштаб проблем у нашей страны. Они о многом догадывались, но вот я рассказывал вам этот сюжет, как, например, в начале 80-х годов члены Политбюро ЦК КПСС Горбачев и Рыжков пытались получить доступ к бюджету страны, но генеральный секретарь Андропов им его не показывал. Так что вот эта вот секретность по поводу реальной финансово-экономической картины в стране, это был такой лендмарк, ключевое свойство политики коммунистической партии. Они от всех все прятали, Поэтому люди не знают до сих пор очень многие, как плохо реально обстояли дела с экономикой в Советском Союзе. Мы, кстати, вам об этом рассказывали, обязательно эту передачу пересмотрите. Но я об этом советском наследии вам сейчас расскажу чуть подробнее. И вот мне кажется, это одна из главных ключевых причин, почему в 90-е реформировать экономику оказалось гораздо сложнее, чем мы могли предполагать. В чем была основная сложность вот этого советского наследия? То есть, когда освободили цены, освободили договорные отношения и экспортно-импортные операции, то начала появляться вот эта новая экономика, сфера коммерции, торговли и услуг, которая создала много новых рабочих мест. Экономика задвигалась сразу, у людей появилась возможность зарабатывать, но параллельно с ней существовала экономика старая. Вот эти вот самые советские предприятия. То есть, ну, понятное дело, что нам нужен был производственный сектор. Без него ни одна экономика не может обойтись. Но, ребят, вот эти вот пресловутые советские заводы, которыми нас с детства учили гордиться, это было просто нечто. Конечно, к работе в условиях свободного рынка они были абсолютно не готовы. Но дело в том, что это и не предполагалось. То есть, вот скажем, что такое был плановый экономический отдел на типичном советском предприятии? Это такие вот дяди и тети, которые составляли смету, отправлявшуюся в министерство в Москву или в какой-то главк, да, где они просто писали, сколько им надо денег. В обмен на то, что из Москвы же им дают централизованные плановые задания – сколько надо произвести какой-то продукции, нужной или ненужной, это уже второй вопрос, товарищ профессор. То есть, вот производить конкурентоспособный продукт и еще и уметь его продать рынку, дома или на экспорт, ну, об этом не могло быть и речи. То есть, советские предприятия вообще вот это делать ничего не умели. И я с этим познакомился, когда в 94-м я закончил Московский горный, получил диплом инженера-машиностроителя. Вот чем я занимался? Я как раз ездил по этим заводам, потому что у них в результате того, что рухнула плановая экономика, обвалилось производство. И они искали заказы. Я пытался пристроить им заказы от нефтяных, угольных компаний, чтобы вот производить вот это энергетическое добывающее оборудование. Был очень хороший выход, особенно для нашей оборонки и других машиностроительных предприятий. И вот что я обнаружил. Первая проблема, ну, понимаете, когда вы выходите на рынок и хотите кому-то что-то продать, ваша продукция должна иметь сертификат. То есть, вот есть некоторые общепринятые на рынке сертификаты качества, которые позволяют покупателю удостоверить, что да, ваша продукция там соответствует нормальным требованиям. Но тут выяснилось, что с современной системой сертификации наши предприятия не знакомы вообще. Они работали по советским ГОСТам. Почему-то у слова ГОСТ до сих пор такая положительная коннотация. Раз соответствует ГОСТу, значит, что-то хорошее. На самом деле нет. Но вкратце, вот если упростить, что такое ГОСТ? Это контроль качества уже готовой продукции. То есть, вы делаете какую-то деталь, потом ее меряете, выясняете, что она не соответствует размеру. Потом вы проводите анализ материалов и выясняете, что композиция материалов, с которой она сделана, тоже ничему не соответствует. Вы эту детальку выбрасываете. И делаете новую, и так бесконечное количество попыток, пока у вас что-то не получится. Да? Поэтому, на самом деле, в развитом мире от контроля качества готовой продукции уже давно отказались. И там действует система сертификации, например, вот как ISO 9000. Она дает вам сертификат, что на всех стадиях вашего производственного процесса соблюдаются определенные требования и технологии. И у вас не может получиться запоротая деталь. Весь ваш процесс тщательно проверяется, на всех его стадиях все должно соответствовать, и вам выдают сертификат, что ваше производство производит качественную продукцию, потому что вы на всех этапах все это контролируете. Вот так работает современная система сертификации. Ну и вот приезжает такой молодой современный юноша, значит, на советский завод, а ему говорят, ISO 9000, что это? Да? То есть, наши предприятия там в лучшем случае начали получать эти сертификаты там, к концу 90-х годов. Или следующая история, старожилы моего канала помнят, я ее люблю рассказывать, как мои знакомые американцы, которые поставляли нашим нефтяникам насосы для откачки нефти, электропогружные центробежные насосы. Такой насос, который засовывают в скважину, и он там, значит, качает нефть. Да? Ну и они решили, а чего мы за 3-9 земель возим, давай попробуем найти здесь, в России, заводы, где это производство разместить, и там сэкономим ближе, значит, к непосредственно местам добычи, и на транспорте, и, может быть, по стоимости. Очень хорошая идея. наши заводы загрузить вот такими заказами от американских производителей нефтегазового оборудования. Все было очень хорошо на словах. Потом я начал ездить и пытаться договориться с предприятиями, чтобы этот заказ разместить. И вот получается такая смешная история. И вот мне мои американские друзья говорят, мы делаем вот эти колесики для погружных насосов, ну, собственно говоря, такая турбиночка небольшая, которая крутится, да, мы их делаем в Китае по $6 за штуку. Мы готовы даже разместить заказ на российском предприятии по $8, с учетом того, что экономия транспортных издержек и так далее, да. Ну, и я обрадовался, в общем, вещь такая довольно элементарная, поехал там по всяким заводам турбинных лопаток и прочее. Они посчитали в уме, говорят, заказ американцы очень хорошо. 25 баксов за колесик. Я говорю, ребят, а вы что, с ума сошли? Ну, то есть, это вообще даже близко не похоже на конкурентную цену, потому что они в Китае делают за 6. Максимум готовы купить у вас за 8. На что мне представители завода говорят, пойдем. Мы выходим, значит, наружу и говорят, вот видишь, вот это все хозяйство, которые нам надо содержать. Вот, ребят, очень внимательно, что такое были советские предприятия. Когда я, например, в 95-м впервые приехал в Америку и посмотрел на их цеха, где вот это оборудование все производит. Ну, это как бы такой небольшой воркшопчик, такой сарай, да, где стоит оборудование. Там выстроена хорошая современная производственная линия, но это все занимает очень мало места. Вот какое-то одно там помещение с невысокими потолками, где очень рационально используется место. Наши советские предприятия, заводы. Ну, кто знает и сталкивался, видит, это территория, понимаете? То есть, это цеха огромные, 20-метровые. Если вы взлетите над ним на вертолете, то вы вот все сразу это не увидите. Это надо облетать еще, да? То есть, у этих предприятий было свое хозяйство. На самом деле, когда мы с этим разбирались, мы поняли, что у советских заводов там куча всего непрофильного, включая свое животноводство, свое растениеводство. Они очень любили там рыбку в прудах выращивать и угощать нас. Типа, видите, у нас тут карп свой, да? И понимаете, в чем была проблема? Почему колесико на советском заводе стоило $25, а не 6? Потому что вот это все хозяйство надо было, блин, содержать. И вот я вам рассказывал уже в передаче про никуда не годную советскую экономику, что вот что утянуло нас на дно, да? Вот это отсутствие конкурентоспособности. Не было рынка, не было стимулов оптимизировать издержки, чтобы свой продукт продать, сделать конкурентным по цене и привлекательным для покупателя. А просто вам давали заказ что-то производить из Москвы, а вы говорили, сколько надо денег. В том числе денег на то, чтобы содержать вот это все заводское хозяйство. Поэтому советские вот эти предприятия, которые, в общем, мы как-то привыкли ими гордиться, да, что у нас в СССР были заводы, они были абсолютно бесполезны в рыночной экономике, потому что были совершенно неконкурентны по стоимости производства, по цене продукции, не обладали системой сертификации качества и так далее. То есть это был ужас. Вот этот производственный сектор в условиях рынка просто функционировать не мог. Его надо было либо закрывать, либо кардинально перестраивать. И вы знаете, я не скажу, что не было успешных примеров. Они были, к сожалению, их было немного. Например, вот один из таких забытых героев нашего производственного сектора 90-х годов, бывший директор так называемого ВСМПО «Ависма», Верхнесалдинского металлургического производственного объединения, крупнейший в мире производитель титана, который находится в городе Верхняя Салда Свердловской области. Так вот, он что придумал? Он придумал установить коммерческие контакты с американской компанией Boeing, крупнейшим авиапроизводителем, и в результате вывел свое предприятие на экспортный рынок и сделал «Ависму» крупнейшим производителем титана для Боинга. Это так остается и до сих пор. То есть, примерно треть титана, который Boeing потребляет и который вот входит в состав его самолетов, это все сделано из сырья, произведенного в России. Вот вам был пример, когда один из директоров быстро сориентировался в рынке и смог перестроить свое предприятие на рыночные рельсы. Потом в 2000-е годы путинские у Тетюхина предприятия такие отжали и установили над ним свой мафиозно-олигархический контроль. Но, к сожалению, таких примеров было мало. В основном доминировало явление, которое называлось «красными директорами». Это вот такие хозяева фактически предприятий, директор, на советском заводе директор это был такой царь и бог, да, Более того, в 87 году Михаил Горбачев совершил колоссальную, просто фатальную ошибку для экономики производственного сектора. Он принял закон о государственном предприятии, который вводил такое правило, что директор избирался коллективом. То есть у него вроде как есть собственник, государство, но я, допустим, управляю этой собственностью, я не могу директора сменить, потому что он избран работниками. А работники, кто из вас работает на предприятиях, я думаю, прекрасно понимает, как можно работникам выкрутить вот все на свете, чтобы они проголосовали за нужного директора на предприятии, и он таким образом защитился. Да? То есть вы со мной не можете ничего сделать. Фактически, что делали красные директора в начале 90-х? Они брали свой трудовой коллектив в заложники. То есть они говорили: видите, нам правительство не дает денег, а зарплату платить нечем, люди голодают, детки плачут там и так далее. Поэтому выделите моему предприятию деньги. Я думаю, вы прекрасно понимаете, что происходило с большей частью этих денег, которые власти все-таки выделяли красным директорам. И вот с этой проблемой, то есть птичку жалко, понимаете, мы вошли в рынок, но у нас есть куча предприятий, которые там не могут ничего конкурентоспособного производить и продавать. Там работают люди, люди не получают зарплату, у них плачут дети, сидит такой красный директор и говорит: давайте мне денег. Да? То есть это был бизнес не по производству чего-то нужного, а по выбиванию субсидий из правительства. И вот, смотрите, две ключевые экономические проблемы 90-х годов. В первой половине 90-х это вот эта гиперинфляция, о которой мы вам рассказывали, которая там, в 92-м году, например, составила 2500%. Ну и дальше там несколько лет по сотне процентов в год. Да? Гиперинфляция в первой половине и вот эта пресловутая пирамида ГКО в второй половине 90-х, которая привела в итоге к дефолту, это вещи, которые были прямо связаны с поддержкой неэффективных советских госпредприятий, которые, в принципе, в рынке должны были либо перестроиться, либо закрыться. Но поскольку никакого плана реформ не было, вот реально вот знали только, что надо освободить цены, освободить договорные коммерческие отношения. А дальше вот какой-то четкой программы построения прекрасной России будущего нормальной рыночной экономики не было. Но при этом на предприятиях жизнь стала очень тяжелой. Они не могли ничего конкурентоспособного производить и продавать. Люди не получали зарплату. Их становилось жалко. Это создавало серьезное политическое напряжение. Большие претензии к Ельцину реформаторам. И вот начинали делать кучу всяких таких глупых штук, чтобы их спасать. Вот вам пример, собственно, как это происходит. Это вот я рассказывал вам историю, как в январе 92 года, через несколько дней после либерализации цен, Борис Ельцин приехал в Нижний Новгород, где тогда вот вновь назначенным молодым губернатором как раз был Борис Немцов. И вот они прошли с ним по улицам, по магазинам. Да. И вот вам фрагмент, когда Борис Ельцин говорит, что ему люди жалуются на рост цен, а зарплаты как бы над ними не поспевают. И, говорит Ельцин, я в ответ на это дал указание председателю Центробанка напечатать денег, чтобы они у людей появились.
Борис Николаевич, о чем спрашивают нижегородцы?
Ну, первое – это цены.
Цены, да?
Да. А второе – это... Все-таки не везде, еще даже указ, который подписан по минимальной зарплате и минимальной пенсии, не везде еще, значит, дошел до непосредственно, так сказать, вот человека. И это очень жаль, потому что он был подписан с 1 декабря. 342 рубля минимальная зарплата и минимальная пенсия. И это до сих пор не дошло. Ну, говорят, не хватает денежной массы. Значит, я сейчас позвонил председателю Госбанка России Матюхину. И он сегодня немедленно посылает сюда 130 миллионов. Вот, немедленно. Но это мало, он, видимо, еще через несколько дней еще мы поможем.
Ну, то есть вы запускаете рыночные отношения и быстро понимаете, что вот эти старые советские заводы, они в этом прекрасном новом мире найти себя не могут. Производить ничего полезного и востребованного не могут. Сидят без денег, им надо как-то помогать. Вы над ними сжаливаетесь и начинаете печатать деньги. Вот это ровно то, что происходило в первой половине 90-х годов. И вот сейчас у нас будет наша традиционная рубрика «Плохой мальчик дня». Ключевую роль в этом сыграл Виктор Геращенко, который был назначен главой российского Центробанка в июне 92-го года и занимал это место до осени 94-го, когда его выгнали за так называемый «черный вторник», когда резко обвалился курс рубля. Так вот, Геращенко был идеологом вот этой вот политики печатания денег ради поддержки предприятий, которым надо было как-то оставаться на плаву. И это в итоге привело вот к той адской гиперинфляции, с которой мы все сталкивались, от которой, не скрою, сильно мучились в первой половине 90-х годов. Геращенко, несколько слов надо сказать отдельно. На самом деле он известный и даже довольно популярный, например, в российских оппозиционных кругах персонаж. Он такой харизматичный дядька, такой зубр банковской системы с большим опытом. Начиная с середины нулевых годов, он очень критически высказывался о Владимире Путине и его политике. Ну вот, в частности, известна эта фраза, которую я цитировать вслух не буду, когда он высказался о том, как государство отняло активы у Михаила Ходорковского и нефтяной компании «ЮКОС». То есть Геращенко сейчас приобрел такую репутацию чуть ли, значит, не оппозиционера и борца за права народа, но на самом деле, помните, когда мы вам рассказывали в наших передачах про Советский Союз, про грабительскую денежную реформу января 91 года, которую запустил советский премьер Валентин Павлов, когда не дали людям в достаточных количествах обменять старые 100 рублевки и фактически конфисковали огромное количество денег. Павловская реформа привела к очень серьезным негативным последствиям для экономики СССР, которые потом проявились позже в гораздо более худшем виде. Так вот, Геращенко фактически реализовывал Павловскую реформу в качестве председателя Госбанка СССР на тот момент. Он был с Павлом заодно. Это была далеко не единственная история. Например, в 93-м Геращенко провел конфискационную реформу, денежную реформу уже в независимой России, когда старые купюры начали обменивать на новые, но при этом ограничили крупные суммы. Да? То есть больше 35 тысяч фактически обменять было нельзя. Ну и главная, конечно, проблема с ним связана, это то, что вот он в качестве главы Центробанка, который был навязан Ельцину вот этим так называемым парламентом, Верховным Советом. Мы скоро поговорим про противостояние Ельцина и Верховного Совета. Но одна из вещей, которую парламентарии навязали Ельцину, это вот было назначение Геращенко на Центробанк. И он пустился во все тяжкие. Реально он получил на это мандат от Съезда народных депутатов, чтобы просто печатать деньги, чтобы помочь вот этим неконкурентоспособным предприятиям. Я, к сожалению, забегая вперед, скажу, что они в итоге все равно все умерли, закрылись, либо обрели новых хозяев и были перестроены. Так что это, в общем, все было зря. Вот это адское включение печатного станка и гиперинфляции 90-х годов ради поддержки советских заводов, это все было зря. Но вот, тем не менее, это было реальностью. Ну и вторая история. Как только деньги печатать перестали, провели финансовую стабилизацию, темпы инфляции снизились, и экономике стало чуть полегче, она вот с 97-го года впервые в истории России показала какой-то небольшой рост. Да? Но здесь произошла другая проблема. Потому что эти неконкурентоспособные предприятия никуда не ушли. Они все равно так же сидели, просили кушать. Да? И им начали давать деньги из бюджета, в том числе. Это внесло свой вклад вот в построение той самой пресловутой пирамиды ГКО, которая в итоге привела к дефолту. То есть эти советские заводы в первой половине 90-х подкармливали через гиперинфляцию. Во второй половине через бюджетные вливания. И, в общем, это внесло свой вклад в раздутые расходы бюджета и в пирамиду ГКО. Там не в социальных расходах была проблема. Там не было каких-то огромных сумасшедших социальных расходов, из-за которых вот государство вынуждено было имитировать долг и потом уселось в дефолт. Нет, порядка 10% расходов федерального бюджета – это была поддержка промышленности и сельского хозяйства. Мы такие все на это смотрели и думали, что промышленность и сельское хозяйство должны что-то полезное производить, продавать на рынок и получать за это деньги, а не брать деньги налогоплательщиков и, в общем, производить, как говорят, чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное.
Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет.
Ну вот, собственно, первый ответ на вопрос, а почему так долго, почему вот мы столько лет не могли выйти на нормальные темпы роста экономики и благосостояния граждан, и все 90-е колыпались и мучились с этим советским наследием? Потому что не решались его прикрыть. Да, это было бы болезненно, но, кстати говоря, вот были сферы, где это сработало, и, в частности, в угольной промышленности государство реализовывало специальную программу закрытия шахт. Это привело к феноменальным результатам, потому что, скажем, в 90-м году российская угольная отрасль была просто невероятной головной болью. Она получала там порядка 3% ВВП госсубсидий. Была абсолютно убыточной, и в том числе там была, например, высокая аварийность и смертность. Все эти убыточные аварийные шахты в 90-е позакрывали, шахтерам нашли другую работу, и в угольной отрасли начался очень серьезный производственный рост. Вот вы можете сейчас увидеть это на графике. Да? Она прошла, вот как мы говорили в нашем пилотном выпуске, да, через такую процедуру оздоровление. Я уже говорил вам, что в рыночной экономике термин «банкротство», он имеет скорее положительную коннотацию. Просто закрыли все неэффективное, людей трудоустроили. Там была специальная программа перепрофилирования шахтеров и поиска для них новых рабочих мест. Отрасль оздоровилась. Например, в 97 году Россия впервые в истории стала нетто-экспортером угля. То есть раньше РСФСР в составе Союза потребляла угля больше, чем добывала, да? В 97-м ситуация изменилась, и в итоге мы вышли на третье место в мире после Австралии и Индонезии по объемам поставки угля на мировой рынок. Вот вам результат реальных реформ в одной из таких глубоко советских убыточных отраслей. К сожалению, в других многих отраслях этого, в общем, не делалось. По идее, таким реформам и перестройке предприятий должна была способствовать приватизация, но мы сделаем с вами отдельный выпуск о приватизации. Я хочу, чтобы вы понимали, что серьезная приватизация реально началась только в 94-95 годах. И, соответственно, результат с точки зрения улучшения управления предприятиями, ну, дала еще только через несколько лет, ближе к концу 90-х. Таким образом, вот когда говорят про приватизацию как одну из главных реформ 90-х, то не упоминают, что началась она далеко не сразу. И было вот этих несколько потерянных лет, когда существовали все те самые госпредприятия, которые неэффективно управлялись красными директорами. И только тянули нас всех ко дну, либо через печатный станок, либо через пирамиду ГКО. Вот это была ключевая причина, почему наши экономические трудности продолжались так долго. Вообще, надо сказать, что наших реформаторов вот часто ругают за не очень глубокое понимание реалий производственной экономики. И, ну, надо сказать, что эта проблема была. То есть вот либерализация цен, либерализация коммерческой деятельности, приватизация, это как бы все было понятно. Но вот именно грамотные реформы предприятий в 90-е в общем и целом можно сказать, что так и не проводилось. И более того, одна из причин, например, почему был такой высокий рост цен, и в итоге у нас возникла довольно монополизированная экономика с большой олигархией. Когда вот есть супербогатые люди, которые контролируют какие-то ключевые сектора, да, потому что советская экономика изначально строилась как монопольная. Ну, как бы зачем конкуренция в плановом хозяйстве? Вот у вас есть там предприятие производитель сырья, вот оно везет сырье на завод, который делает комплектующие, вот его везут на завод, который осуществляет там сборку, да. И вот эти монопольные цепочки с переходом в рынок, они сохранились. И таким образом, в общем, мы получили экономику вроде рыночную, но состоящую из какого-то набора монополии, которые каждая контролирует свою сферу деятельности. То есть там надо было бы везде провести серьезные глубокие реформы. Вот я приведу вам простой пример. Вот, скажем, одна из крупнейших компаний России – это Норильский никель, которым владеет Владимир Потанин, вот один из самых богатых российских олигархов. Да? Так вот, понимаете, когда говорят про Норильский никель, то имеют в виду один Норильский вот этот большой комбинат. Но вся драма в том, что до начала рыночных реформ при Горбачеве в 80-е был учрежден концерн «Норильский никель», куда кроме Норильского комбината включили еще, что только не включили. Предприятие, которое расположено, например, в Мурманской области, Печенга-никель и Северо-никель, еще целый ряд других предприятий в разных регионах. Таким образом, Норильский никель – это не просто комбинат, а это вот огромное количество производств, которые взяли, собрали в одно место и потом отдали Потанин. Если бы их разбили и получилась какая-то более конкурентная среда, тот же Потанин мог бы тоже поучаствовать в этой приватизации, но там не было бы одного супермонополиста на этом рынке, который достался бы человеку, потом ставшим на этой базе суперолигархов. Вот вообще появление олигархов в России, мы здесь вам рассказывали в нашей передаче о международной политике, обнимашки с диктаторами, что страны, которые похожи на нас по размеру экономики, ну, та же там Южная Корея или Испания, чуть поменьше Польша, но она похожа на нас с точки зрения вот уровня своего индустриального развития, географической там и прочей исторической близости. Вот в этих странах, Корея, Испания, Польша, там экономики крупные, похожие на нас, но олигархов там нет. Такой концентрации богатства там нет. Вот ключевая проблема – это то, что в Советском Союзе все производственные цепочки и устройство предприятий было заведомо монополизировано. Вот эти монополии были перевнесены в рынок, и в рынке достались отдельным людям, которые из-за этого стали олигархами. Вместо того, чтобы все это подробить, создать конкуренцию, никаких олигархов бы не появилось. Но этим реально практически никто не занимался. Как вообще можно было решить всю эту проблему старых советских предприятий? Ну, помимо приватизации. Да? Вот здесь, ребят, мы ступаем с вами на такой тонкий лед. Сейчас очень многие будут на меня сильно ругаться. Да? Вот знаете, что когда мы обсуждаем российские реформы, там далеко не всегда удачные, нам часто в пример приводит Китай. А вот если бы мы сделали как в Китае... И знаете, когда у нас говорят про Китай, вот всякие такие сторонники сильной руки государства, да? Они-то имеют в виду, в качестве положительного примера, что должна быть централизованная власть компартии, которая своей железной рукой вот насаждает там все, что нужно, и получается экономический рост. Я сейчас одним графиком разобью всю теорию вот сторонников государственного китайского капитализма. Это график притока прямых иностранных инвестиций в экономику Китая, в том числе в 90-е годы. Вот посмотрите, пожалуйста, да. Вот на чем, дорогие мои котятушки, был основан китайский экономический рост? Сейчас все протекционисты, этатисты, марксисты просто попадают со стульев, и у них будет инфаркт. На огромном притоке в Китай иностранного капитала. Иностранного, ребят, капитала. И вообще говоря, вот это одна из вещей, которые мы серьезно упустили в 90-е годы. Если бы сюда пришло много иностранных инвесторов, которые создавали бы здесь новое конкурентоспособное производство. Не вот эти вот советские огромные заводы с хозяйством, которые ничего не может производить хорошего, но его надо все время кормить. Да? А что-то с низкими издержками, с оптимальной структурой управления, что может производить хорошие продукты. Тем более, это было бы, в принципе, довольно элементарно, с учетом того, что у нас была гораздо более образованная, квалифицированная рабочая сила, причем с гораздо более низкими доходами, чем во многих других странах. Многие этим воспользовались. Тот же Китай этим воспользовался. Польша этим воспользовалась. Это страны, которые привлекли огромные иностранные инвестиции и на этом построили рост своей экономики в 90-е и последующие годы. Вот в России с этим все было как бы совсем плохо. Иностранного инвестора у нас не то чтобы хотели видеть, скорее даже нет. И он, в общем, и не очень хотел к нам идти.